Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, дорогие друзья. 995-111, как всегда, телефон прямого эфира. У нас в гостях Анатолий Гин, специалист по теории решения изобретательских задач, что сокращенно называется ТРИЗ. Но главное, коллега-учитель, что особенно приятно. Преподавали вы, насколько я знаю, физику. И вот вам, значит, хотя и запоздалые, но все-таки по случаю прошедшего дня учителя поздравления. Я тоже преподаю.
Спасибо.
Да, преподаю, правда, литературу и русский. Но это, в общем, делаем мы одно великое дело. Я сразу хочу вас вот о чем спросить. Значит, в свое время Альтов, тогда так он назывался, на самом деле, конечно, Альтшулер, Генрих Альтшулер, вел в «Пионерской правде» такой клуб, и тут появился изобретатель.
Да.
Вы, наверное, тоже на нем росли, как и я, грешным делом. И вот у меня вопрос. Там была одна такая задача, которую я не могу решить до сих пор. Вы, может быть, знаете решение. На заводе на бетонном полу со многими неровностями рассыпалось битое стекло. Как его собрать наиболее элегантным способом, учитывая, что подметать нельзя, пол неровный?
Понятно. Ну, я бы сразу предложил вот что. На самом деле, сама культура изобретательства, та самая культура, которую развивала Генрих Саулович Альтшулер, да, или литературное псевдоним Альтов, заключается в том, что по каждой задаче мы должны предложить несколько решений. Собственно, и сейчас я занимаюсь консалтингом изобретательским, и мы этим занимаемся. А что касается данной задачи, то здесь ряд решений. Самое простое из них, например, значит, взять и либо клеить ППВА, покрыть, и потом снять, он снимется пленкой вместе с этим. Либо пластилин или глину прокатить, и оно все будет, да, в нее войдет.
Очень элегантное решение. И вторая там была задача, которая меня очень измучила. И до сих пор мучает. Вопрос был такой: сколько молекул воды в Волге? И было примечание: считать не надо, надо подумать. И думаю я 30 лет. Не могу придумать ничего. Мне кажется, что в Волге вообще как бы нет молекул воды, потому что там эти молекулы находятся в каком-то особом связанном состоянии. Ну, в общем, чистых молекул нет. Но боюсь, что это неправильно.
Нет, это так и неправильно, да. Чистые молекулы там, безусловно, есть, да.
Но.
Значит, и, прикинуть и посчитать их на самом деле можно. Кстати, интересно, что в машине Волги или в Волге, да,
реки Волги? Нет, там как раз вот то и речь шла о реке.
Да. Ну, конечно, прикинуть можно, на самом деле. То есть, ну, не думаю, что
примерные
сейчас...
Примерные кубометры, да. Ну, сейчас мы не будем, конечно, это решать. Но, то есть, она решается простейшим путем, да?
Она решается, да. Это так называемая оценочная задача. И вот, знаете, когда в свое время в сборнике задач для аспирантов Чикагского университета я встретил такую задачу. Сколько, например, настройщиков пианино в Чикаго? И сейчас я предлагаю на своих тренингах подобную, например, сколько настройщиков пианино в Москве? И люди сначала просто, ну, как вы говорите, ну, просто...
Фигеют.
Да, 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 я постеснялся это слово сказать. Да. Глаза как тарелки. А через 4 дня тренингов они уже просто знают, как к этому подступить и как решать подобные задачи.
Ну, хорошо, давайте попробуем. Это интересно. Мне как раз нравится такое. Давайте попробуем без тренинга, потому что мозги у всех размятые, да? Размягчение мозга такое, да? Значит, ну, естественно, что на 1000 приходится некоторое их количество. Да?
Да, ну, примерно так.
Я так полагаю, что на 100, во всяком случае, приходится примерно 1. Это профессия.
А вот еще вы выходите для того, чтобы вот так вот считать. Почему 1, а не 0,01, например? Тут же важно, из чего исходить. То есть важно именно почувствовать те критерии, по которым считать.
Да, совершенно верно. Ну, то есть давайте примерно исходить из того, что...
Давайте считать не на 1001, это уже совсем приблизительно, а считать примерно так. Вот у нас сколько семей содержится в пианино и так, чтобы вот там ребенок играл, да? Ну, вот тут можно сказать, что, ну, примерно каждая сотая семья. Так, пианино нужно настраивать раз примерно в год. Ну, если это любительское пианино,
в
не
год?
Концертное.
Хорошо,
да.
Раз в год.
Но обычно ладно. Примерно так, да?
Да.
И настройщик за день может настроить 2 пианино. Исходя из этих количеств...
Три, это не очень долгий, правда, 2 часа надо заниматься.
Да, ну...
3 пианино в день
хорошо,
настраивать,
хорошо, пусть
да.
так, 3. Ну, с дорогой совсем, ладно.
А, хорошо,
значит,
да.
Ну, здесь в данном случае 2 или 3 совершенно не важно. Мы же примерно по порядку должны не ошибиться. Теперь, зная количество населения, мы уже можем посчитать. Но на это нужно вернуть следующее. Что еще концерты? Прикинуть, сколько у нас концертных залов. И там пианино настраивается гораздо чаще, да? Значит, и эти 2 цифры сложить. У нас будет примерный по порядку, мы уже не ошибемся.
Толь, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что этому можно научить.
Да.
Каким образом можно настроить мозги на решение таких задач? Я могу инициировать ребенка читать литературу и понимать литературу, но сделать его мозги технически адекватными я не могу. Как это можно?
Обращайтесь.
Нет, ну человек либо с этим родится, либо нет, да. Извините.
Нет, не извиню.
Да, то есть вы думаете, что можно перенастроить мозги?
Да, конечно. Дело в том, что, знаете, вот даже психика человека, даже первобытные наши инстинкты, и даже не только человек, они очень лоббильны. Вот кошка и собака, они враги, да. У меня у самого, значит, вот дом в Белоруссии, там здоровый пес, да. И, значит, видя кошку, он просто взрывается и там должен обязательно за ней полезть. Но есть собственная кошка, которую вот завели, показали ему и сказали, это наша. Он к ней сунулся, значит, по морде получил, все, к наше, все. Она ест из его, он даже нервничает, но она подходит и нагло ест даже из его тарелки, он ее не трогает. Так вот, насколько сложно изменить такие природные вещи, да? А вы говорите о гораздо более простых вещах. И вот у меня, как у многодетного отца, я знаю, что есть дети, которые, ну, хорошо, математика, технария, а есть дети чистые гуманитарии.
Гуманитарии, да, совершенно.
Да. И я знаю примерно, что как нормально, интересно с ним позаниматься, с этим ребенком, для того, чтобы он, по крайней мере, хорошо понимал. Это можно сделать. Здесь, на самом деле, как в любом тренинге, есть две вещи. Первая вещь – это тренинг, то есть нужно наработать таких задач. А второе – дать методы. Это тоже очень важно, потому что, ну, у всего есть методы, как бы, да, то есть вообще развитие человечества, мы ведь не умнее, чем Архимед, например, да, ну, или там другие древние греки, но мы владеем сейчас огромным количеством человечества наработанным методом, благодаря которым можем сейчас просто сделать то, что для древних греков было невозможно, либо очень тяжело, ну, например, сделать самолет, пушку и так далее, да.
Ну, тут еще вопрос, понимаете, вот вы приводите задание, когда дети в классе должны... напряженно интеллектуально работать вместе, да, вот вы даете там таблицу, и надо понять, что в этой таблице, просто передо мной лежит ваш прием педагогической техники, очень недурная, на мой взгляд, книга, и
крайне
полезная, да. Спасибо, ну, да, насколько я знаю, ее там суммарный тираж под 100 тысяч уже подкатил, да?
Ну, где-то так, да.
Вот меня чрезвычайно занимает, каким образом вы будете в этот момент устанавливать в классе дисциплину и будете ли, потому что когда у меня обсуждают, например, литературу, то у меня стоит такой гвалт, что прибегают из соседей. Вот это вопрос серьезный.
Вы знаете, на самом деле, вот я вам скажу такую вещь, я сторонник очень хорошей рабочей дисциплины. Когда стоит гвалт, он должен стоять.
Это рабочая дисциплина,
конечно,
да, вот это совершенно верно.
Конечно, они обсуждают впятером, например, что-то, меняется мнение, пусть стоит этот гвалт. Но здесь есть простая штука. У нас с ними четко отрепетированная... Сейчас-то я не работаю в школе, но было, это написано в книге, четко отрепетированный знак. Например, я громко 3 раза хлопаю в ладоши. Ну, почему? Потому что голос не слышен в гвалте.
Они приходят к себе.
И они, да... просто бросают все, чем занимались, и смотрят, дальше такой жест идет на глаза, это значит, внимание на глаза, я им что-то говорю, и дальше либо они продолжают...
Не, ну как продирижировать классом, да. Мы понимаем, да. В принципе, да. Другой вопрос, как их остановить. Вот это, как правило, очень уже сложно.
Надо потренироваться.
Надо потренироваться, да. Вы просто понимаете, тут еще в чем проблема. Гуманитарными науками заинтересовать сравнительно легко, речь идет о вещах, которые всех касаются, эмоции, семьи, любовь и так далее. Каким образом вы можете приковать ребенка к физике? Вот это для меня. Ну, раньше построить ее как детектив такой.
Да? Да, конечно. Вы не представляете себе, насколько интересно детективам и насколько это может все, вот ту же семью волновать человека, задачи по физике, если их дать соответствующим образом.
Ну, давайте попробуем, да. Какие же, например, вот у каждого есть любимые темы какие-то, вот на каких вы особенно?
Вы знаете, у меня везде есть, в любых темах, все темы любимые, есть что-то интересное. Ну, например, я говорю, вот простейшая задача, ну, из-за Альтова, раз уж мы его вспомнили, хотя могу дать и много других.
Давайте.
Вот полярники взяли и уронили, ну, собирали технику на льдине, и уронили трубку, медная трубка латунная, да, выясняется, что есть запасная, но она немножко меньше диаметром, чем нужно. Она, если была больше диаметром немножко, не страшно, а меньше плохо. Как быть? У них ничего, ни специального инструмента, специально самолет гнать ради этого тоже невозможно, да?
Ну,
считайте,
да.
70-е годы. Как быть, например?
Так.
И вот это детектив практически. Я говорю ребятам очень просто. Ребята, если мы решим, вот вы консультант этих... Вам звонят на Большую Землю,
хорошо,
как
давайте
быть?
Еще раз вводные данные. Значит, у нас упала редкая трубка.
Да, упала и утонула
и
в океане.
И без нее не работает ничего.
Да, и нужно собрать некий прибор. У нее должен быть некий диаметр, но, к сожалению, такой трубки нет. Есть несколько меньше по диаметру. А нам нужна такая, либо немножко больше, чтобы прибор собрать.
Так, good question. Значит, ну, то есть надо каким-то образом сделать слепок с этой трубки, вероятно, или нет?
Зачем слепок? Есть трубки, понимаете? Но она, к сожалению, меньше диаметра.
Она
сделает
больше,
ее больше диаметром,
больше.
Да. А как это сделать? Не специальных инструментов, ничего.
Трубку, да?
Да,
путем нагревания нельзя ее расширить. Она
нет, она потом ее можно расширить, но только потом она опять сузится, как только остынет.
Да. Так, хорошо. Значит, скопировать более широкую невозможно. Сейчас, подождите.
Да.
А если вокруг мелкой что-то обернуть, типа пластилин, но это не работает?
Тоже. Нет, конечно, должен быть внутренний диаметр больше.
Именно внутренний.
По ней должно, да, движение внутри трубки эти.
Ну, хорошо, разрезать эту, это нет, это не вариант.
Ну, не вариант, да, на льдине. Давайте я вам помогу немножко.
Ну, давайте, да? Конечно, я же не полярник.
То есть вы знаете, да. Ну что ж, вы знаете, что в трубу можно налить воду, да? То есть ваших знаний для этого достаточно.
Да, для этого достаточно.
Вы знаете, что ее можно остудить. Это же Иннополис, там это очень просто.
Легко.
А вы знаете, что лед...
Так она треснет, фига.
Расширяет. А, я же сказал, бронзовая трубка.
А,
она
бронзовая,
не треснет.
Не
у нее
треснет.
Достаточно, да.
То есть, полагаю, она просто эластическим образом раздуется.
Конечно, у нее достаточно пластичности для того, чтобы раздуться.
Ее не порвет, да?
Да, ее не порвет. Но...
Блестящая идея.
Ну, узнаете, да. Или, например, я говорю, даже не будем решать детям. Вот представьте себе такую ситуацию, да. Собственно, вот с этой задачи я еще не знал ТРИС, я начал с детьми, вот их тренинг. Вот исторически это была первая задача. Я говорю, представьте себе, значит, вот такая здоровая лапа въезжает в печку горячую, да. И оттуда вытаскивает металлические тюшки на заводе. Ну. И вот выясняется, что через 2-3 часа работы тепло передается на механизм, механизм начинает заедать очень плохо, его нужно остуживать, сбивать производственный ритм, это плохо. В результате один... Товарищ взял и написал заявление на рационализаторское предложение, на изобретение утаскивать магнитом эти чушки. Но ему отказали. Почему? И дети начинают мучиться. Почему? И в результате рано или поздно...
Потому что в результате нагревания магнита оно перестает действовать.
Да, железо перестает
железо
действовать.
Перестает это
магнитится, да. Но самое интересное, что мы еще не изучали этот эффект. Для них это такой...
То есть они приходят к нему через вашу эту индукцию.
Совершенно верно. А я им говорю, ребята, а есть такой эффект? Эффект Кюри объясняю. Но самое интересное другое, когда я им говорю, ребята, а теперь подумайте, как нам магнитом вытаскивать их, несмотря на то, что железо не магнитится? И подумайте это со своими родителями. Они выходят, и на следующий раз приходят с таким, знаете, очень, как правило, задачу не решает просто, а задачу говорят, неужели это возможно, обмануть природу? Можно. Ну, пусть читатели или наши слушатели об этом подумают.
Подождите, вот, кстати, тут хорошая задача у вас. Передо мной лежит тоже, ваше спасибо принесли. Это я ребенку сегодня же отдам, младшему. Книжка «Сказки-изобреталки». Да, это действительно безумно.
«Сказки-изобреталки» от Кота Потряскина.
Да, Кота Потряскина. Да. Это безумно увлекательное произведение. Жаль, что я о нем не знал раньше, потому что сейчас ему уже... Хотя вообще 13 лет тот самый возраст.
13 лет еще можно, да. Причем,
вот тут
да,
хорошая задача. Я, кстати, сразу говорю, я не смотрю в ответ.
Угу.
Нифига, да? Ну, это классическая задача про минусы, которую нашел раковину.
Да, да.
Все
да.
Я знаю. В раковине несколько сложных отверстий, да? Через них надо протянуть нить.
Лучше, скажем, не отверстия, а полости, да, чтобы
полости,
было понятно.
Полости, да. Через них надо протянуть нить, чтобы эту раковину повесить на стену. Как это сделать? Значит, Дедал придумал. Я не знаю, как Дедал придумал, но я выпустил шелковичного червя, естественно.
Да. Да.
Так и получилось, да?
Да, муравья или... Да.
А, ну, господи, ну, значит, да. Все понятно. То есть это...
Жучка и так далее,
то есть никаких дополнительных приспособлений для этого не надо.
Нет, не надо. Вообще все эти задачи решаются... То есть знаний должно быть достаточно у маленького ребенка, чтобы решать задачи. Дальше соображение. Если он не решит задачу, это не страшно. Важно вот само напряжение ума. Так же, как если вы хотите быть сильным, вы можете, например, стенку толкать, но регулярно и много. Стенка не сдвинется, но сильнее вы станете.
А, вот замечательное соображение, да. Скажите, когда вы и каким образом вы в себе нашли, я пока просматриваю книжку, вы пока расскажите, каким образом вы в себе обнаружили изобретательский потенциал и как он вообще может быть обнаружен? Вы что-то изобрели там или решили задачу, когда это случилось, в каком возрасте?
Нет, вы знаете, случилось это очень просто. Я сначала скажу, ну, исторически более правильно. Я учился в 4 классе, когда впервые прочел книжку Льва Кассиля, может быть, помните, «Васек Трубачев и его товарищи».
Прелестная книга.
Да, прелестная книга совершенно.
Правда, это не Кассиль, слава тебе, Господи.
Подождите, а кто же?
Незабываемая Асеева, которую сейчас это никто не помнит.
Да, да. А почему же? Динка прощается
вот
с детства.
Вот Динку помнят все, да. Динка замечательная, а Трубачев почему-то действительно все в один голос считают, что это Кассиль.
Подожди, вы не ошибаетесь.
Я вам клянусь, это
да,
Асеева и самая, такая, самая странная из ее книжек. Но, тем не менее, а вы, неужели вы правда читали Трубачева?
Я поражен, конечно.
Это целая трилогия, там же еще отряд Трубачева сражается, блин, сколько было этого фуфла, да? Дикая книга совершенно, ну рассказывайте. Ну.
Вот, да, и я, значит, там вот как раз в продолжении, где они попадают там на войну, помните?
На войну, да.
Там был у них молодой учитель.
Совершенно верно,
да,
партизан.
Да, и я тогда так зажегся, мне захотелось быть учителем. И потом
а, только
я...
вот от этого, да?
Да, потом я, значит, попал в университет, я учился на вечернем,
ага.
Учился на... Я инженер инженер-физик, на самом деле, я не педагог, СВЧ.
А, вы инженер по образованию.
Да, по образованию инженер, проще, да. СВЧ. И достаточно успешный, скажем так. То есть, ну, еще в университете я уже...
Вы там, по СВЧ, то есть по сверхвысоким
писал,
частотам.
Да, да, научные работы писал, был победителем. Моя работа была победителем на конкурсе студенческих научных работ и так далее. Но я хотел школу из 4-го курса университета, я пошел преподавать в школу. И я еще не имел высшего образования, когда я работал с одаренными детьми уже в спецклассе для одаренных. И там я все время искал способы, ну, как заставить их мозги. А ребята были уникальные некоторые, ну, просто уникальные. У меня был ученик, который, ему не было 7 лет, когда он прочел первый вузовский учебник с полным освоением. И я, они, знаете, я уходил, физики они меня учили, не университет. Я уходил, у меня между лопаток пот струился иногда. Ну, они меня загоняли просто в тупик вопросами своими. И, значит, это было страшно интересно. Я все время думал, как можно развивать мозги разным. Ну, таких-то были уников немного, а в основном были, ну, просто нормальные такие хорошие ребята. И мне это было очень интересно. Тогда я нашел ту задачу, помните, про магнит, который я вам сейчас рассказал. И все время думал, а как же вот найти вот на все темы, вот, чтобы с детьми постоянно вот так работать. И тут меня выгоняют со школы с огромным скандалом. Угу. Значит, мной занимался райком партии, потом
на обком партии. На почве чего?
А, на почве невосторженного образа жизни.
Но а, даже, все понял, да.
Даже не это, может быть. Знаете, я детям... Сейчас это вам будет очень смешно, приготовьтесь смеяться.
Да, смеюсь.
Я детям вел философский клуб такой. Я детям в воскресенье рисовал разные вещи, в том числе инь-янь. Тогда это была такая еще новизна, советское время. И говорю, вот во всяком плохом есть хорошее, во всяком хорошем есть плохое. И вот стоит ребенок и говорит, Антон Александрович, а что, и в социализме есть что-то плохое? Я говорю, ну да, представьте себе, конечно. Стоит девочка, я сейчас это помню перед глазами, красивая такая, занималась танцами, говорит, Анатолий Александрович, а что, и в Ленине было что-то плохое? Тут я уже понимаю, у меня такая решетка перед глазами, что меня посадят скоро. Но я не могу нечестно, да, я просто говорю, ну представьте себе, вы сидите в комнате с Лениным. Он дышит, вдыхает кислород, а выдыхает углекислый газ. Но ведь уже вред. То есть я старался максимально не перейти на
этого политические... Этого оказалось достаточно. Да. То есть вы за счет чистой биологии. Хорошо.
Да, ну пошел слух, в общем-то, да, о том, что я вот такие разговоры веду, и мне поставили условия. Ну, меня оценили как специалиста. Значит, что либо ты замолкаешь, и тогда тебе все, так сказать, либо ты, либо мы тебя выгоняем, на самом деле. Я сказал, что я, ну, не могу так замолчать, принять эти условия. И мне, конечно, создали все условия, но это отдельный длительный разговор в боксе. В конце концов, через суды, через все, мне уже пришлось со школы уйти. Вот. Но тогда я запал на эти вещи, говоря молодежным сленгом. Ну. И я узнал, что есть такая наука ТРИЗ, случайно. И я поехал
она
учиться.
Уже существовала.
А она уже вовсю существовала. И я вдруг понял, что та философская база, которую я только искал для построения вот этого метода развития мозгов, она для меня уже существует. Она разработана, но разработана в инженерии. И тогда я стал плотно изучать это дело и применять, в общем-то, в развитии мозгов детей.
Слушайте, вот поскольку уж действительно редкий случай, когда человек, имеющий отношение к СВЧ, оказался в эфире. Вы мне не можете объяснить, почему оно нагревается, находясь там?
Да нет, конечно же могу. На самом деле, насчет такое электромагнитная волна, да, то есть это чередование электричества и магнетизма. Если оно попадает в среду, которая может... То есть оно рассеивается в этой среде. Не все среды, некоторые среды отражают.
Да, в этой среде оно рассеивается.
Да. То есть фактически там идут электрические токи постоянно. А электрический ток, проходя по проводящей
среде, его
нагревает.
Все. Все. То есть вы хотите сказать, что там, если у меня там лежит сосиска, то через нее проходит ток?
Совершенно верно, через нее проходит ток.
Она не портится от этого?
Нет, она от этого не портится. Там есть другой нюанс. Там есть как бы возникает интерференционная картина внутри, и поэтому она нагревается неравномерно. И если продукт ваш нельзя перенагревать, то его в микроволновке греть не надо. Например, молоко, особенно для детей, не рекомендуют, потому что в каких-то
лучше
точках
надо,
оно
да.
может испортиться.
Слушайте, а верно ли обратное? То есть в нагретом проводнике возникнет ли ток?
Нет.
Нет?
Нет. То хотя есть, тепло можно превратить в электрический ток, но это другие механизмы.
И другая сложная штука.
Да, да.
Очень хорошо. А почему яйцо нельзя сварить в СВЧ? Любимый вопрос, так сказать.
Яйцо можно сварить в СВЧ. Другое дело, что, понимаете, при нагреве, значит, там есть твердая оболочка и резко расширяющаяся середина. Его просто порвет. И вам придется отмывать потом, да. Вам придется отмывать...
то есть яйцо принимает форму СВЧ, как написано у Лёни Кагана.
Нет, яйцо просто взрывается, его придется потом отмывать.
Оно реально взрывается?
Конечно, если мощная микроволновка, включить хорошо, оно просто его разорвет, и вы его будете отмывать.
Ой, как интересно, слушайте, надо
попробовать. Попробуйте, да.
Да, вы не пробуете, ну хорошо. Теперь, значит, вопрос дальше, как учитель. Меня вот с днем учителя, когда поздравляли разные родные каналы, меня все, значит, как идиоты спрашивали, а что, собственно, я... нахожу в этой профессии. И каждому мне приходилось заново это объяснять. Что вы находите в этой профессии?
Вы знаете, то есть, когда учителя заставляют, как это происходит сегодня, к сожалению, работать как человеку на конвейере, то я в такой профессии ничего не нахожу. Да. Я считаю, что учитель должен быть и
по штучным факту, мастером.
Архитектором знаний.
Конечно.
И вот это, что мы находим в работе архитектора? Это очень творческая работа,
кайф,
это страшно
большой,
интересно.
Преобразование мира, конечно.
Конечно. Мы же на наших глазах формируется мозг. Да. Мощный, сильный. Но если ты правильно с этим работаешь.
Конечно.
Это колоссальное удовольствие.
Какие классы вы предпочитаете?
Вы знаете, я сейчас не работаю с детьми, я больше работаю с детьми и так далее. Но я работаю в старших классах обычно, хотя я провожу до сих пор иногда где-то вот, читаю лекции, открытые уроки, от первого класса до последнего. Любые, мне не важно, какой это возраст. Да.
А в двух словах, значит, ТРИС откуда возник?
Теория решения изобретательских задач, или иногда называют технология.
Я не думаю, что один Альтшулер это выдумал.
Нет, значит, здесь ситуация такова. То есть Альтшулер человек очень изобретательный, он был еще школьником, когда он уже выиграл всесоюзный конкурс изобретательский. Значит, он стал служить в армии, и его поставили, как уже имеющего патенты человека, его поставили руководителем в армии, значит, Забайкальской, руководителем, отдела изобретательства. И он, как честный человек, стал искать в библиотеке, какие книги есть, чтобы помогать изобретателям, обнаружил, что ничего нет. Mm-hmm. И тогда поставил целью своей жизни, это я так говорю коротко, на самом деле годы на это ушли, разработку некой теории изобретательства. И он действительно первый это стартанул. А потом появилась школа, было обучено больше 1000 человек, появились ученики, последователи. И, конечно, сегодня, особенно современная ТРИС, я бы в женском роде предпочел бы говорить, теория ТРИС, хотя часто употребляют в мужском. Это уже очень такая развитая, я хочу сказать, наука, не наука, чтобы не спорить, но область деятельности. И на сегодняшний момент, допустим, 1000 инженеров обучено в General Electric. А приезжая в Корею, я там читаю семинары, то есть в Samsung заедешь, и можно собрать больше уже наших специалистов, чем их можно собрать в Москве, например.
Совершенно верно, им там лучше гораздо.
Да, им там лучше, конечно, да.
Видите, скончался Стив Джобс, царство ему небесное. Я думаю, что живи он в России, конечно, Медведеву никакой iPhone бы не подарили. Что-то совсем другое было бы, да. Я думаю, что он бы ничего здесь не добился.
К великому моему сожалению, мое мнение совпадает с вашим. Хотел бы поспорить, но не могу.
А почему это?
Вы знаете что, я бы сравнил нашу систему вот с чем. Вот представьте себе, вы смотрите на человека... Сильный мужчина с большими бицепсами и так далее, да? Но вы понимаете, что у него тромбы, которые рвутся.
Да.
И понятно, что это глубоко больной человек. Вот то же самое наше общество сегодня. Если в обществе есть коррупция, то больше ни о чем не надо говорить вообще.
Да.
То есть это тромб. Значит, не надо показывать бицепсы, говорить, что мы в уме цифры складываем. Если есть тромб, это нездорово. И это влияет на все, абсолютно на все развитие. Наше общество глубоко тромбировано, простите за такой термин. Это коррупция убивает все.
Это верно. И еще один вопрос, тоже для меня принципиальный, но, к сожалению, я успеваю его только задать, а ответ мы будем слушать уже во второй половине программы. Значит, вы сказали, что вы занимаетесь вот этим ТРИЗом многие годы, я никак не могу для себя определить, это способ развития отдельного мозга или такой способ формирования команды, которая бы правильно решала задачи. Что это такое, мы узнаем ровно через 3 минуты.